Говорит радио «Свобода». Задержание Майкла Калви – последний удар по иностранным инвесторам.
Россия – абсолютно небезопасная страна, в которую нельзя инвестировать. Никто в России не защищен.
Владимир Путин пообещал россиянам пушки и масло.
Власть находится в кризисе идейном, интеллектуальном, психологическом.
Показ фильма «Праздник в Москве» сорвали хулиганы.
Этот фильм запрещен только в голове и сознании нездоровых людей.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 15 февраля в Москве был задержан основатель инвестиционного фонда «Беринг Восток» Майкл Калви и еще пять человек. Бывший председатель правления Банка Восточный Алексей Кордичев, партнер «Беринг Восток» Ваган Абгарян, партнер «Беринг Восток» по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, директор «Беринг Восток» по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. «Беринг Восток» – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад. С момента создания привлек почти 4 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем в 80 проектов в России. Майкла Калви обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из Банка «Восточный». Калви обвинения отвергает. Он связывает их с корпоративным конфликтом между ним, членом Совета директоров Банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артемом Аветисяном. Вот что говорит о деятельности Калви председатель Совета директоров Арбат Capital Management Алексей Голубович.
Я знаю господин Калви с 1994 года. Я могу сказать, что то, что с ним сейчас случилось, и то, что случилось с фондом, это, наверное, самое неожиданное событие такого плана, потому что не было, мне лично неизвестно, иностранной компании, иностранного бизнесмена с лучшей репутацией, чем у него. Они всегда строили очень грамотную инвестиционную стратегию, нацеленную именно на долгосрочные инвестиции. То есть это не хедж-фонды, которые приходили в том же 1994 году и позже, для того, чтобы заработать перед очередным циклическим кризисом. Причем заработать, как многие на акциях, которые нельзя было покупать напрямую, там через всякие схемы, по лет ничего такого не делали. Они ходили надолго, они покупали все абсолютно прозрачно, они все аудировали, отстраивали стратегию, которую исполняли, и все их предприятия, как промышленные, так и сырьевые, и вот айтишные, телекоммуникационные, они все работали, нет ни одной неуспешной истории. Они всегда выходили из этих бизнесов через продажу их существенно выше, но они продавали их стратегическим инвесторам, как правило, либо они доводили это до IPO, и никогда ни у государства, ни у налоговых органов, насколько я помню, ни главное у их контрагентов, партнеров, соинвесторов по бизнесу, к ним не было никаких претензий. Я не знаю ни одного такого примера. Если считать private equity фондами наших, так сказать, вот олигархические структуры, извините за такой термин, да, то есть те компании, в которых я когда-то работал, Минотеп, который тоже работал как private equity фонд, но в основном заемными и своими собственными деньгами, а не деньгами инвесторов, то не было ни одного примера, чтобы они что-то не потеряли, что-то не обанкротили, где-то не надули, так сказать, конкурентов, контрагентов и так далее. Здесь таких примеров просто нет. И поэтому, по большому счету, это такой герой социалистического труда в лучшем смысле этого слова. И также, что немаловажно, это единственный, может быть, американский инвестор на сегодняшний день, оставшийся здесь, как топ-менеджер, как гражданин США, не потому что он где-то получил в дополнение к русскому паспорту американский, он родился в США, приехал сюда, любил эту страну, жил в ней много-много лет и защищал на всех этих инвестиционных форумах, на всех своих выступлениях именно Россию как место, куда можно инвестировать деньги, здесь можно работать, хотя, конечно, трудно, где их нет. И вот этого человека, так сказать, таким образом множит на ноль его бизнес.
Пять крупных бизнес-ассоциаций направили главе Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо с просьбой перевести Майкла Калви под домашний арест. Письмо подписали представители Американской торговой палаты, Франко-Российской торговой палаты, Ассоциации европейского бизнеса и Российско-германской внешней торговой палаты. Кроме того, освободить основателя «Беринг-Восток» попросил Российский союз промышленников и предпринимателей. В поддержку американского инвестора выступили также глава Яндекса Аркадий Волош, руководитель Сбербанка Герман Греф и основатель банка Тиньков Олег Тиньков. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал уголовное преследование основателя инвестфонда «Беринг-Восток» незаконным и назвал дело чистейшей воды корпоративным спором. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин, который неоднократно встречался с Майклом Калви, знает о его аресте. Бывшего министра экономики России и председателя партии «Перемен» Андрея Нечаева эти слова удивили.
Мне лично понравился комментарий Дмитрия Пескова. Он, видимо, сам был немножко удивлен, как-то, возможно, их не проинформировали. Я даже начинаю верить в такое, да, ну, что у нас силовики уже принимают такого рода решения самостоятельно, что он произнес какой-то загадочный набор фраз, что Кальве, безусловно, крупный инвестор, поэтому Путин неоднократно с ним встречался, он привел в страну много иностранных инвестиций.
То есть человек хороший.
Да. И вообще Кремль к этому отношения не имеет, но закончил тем, что вор должен сидеть в тюрьме. И вот у меня какой-то...
И такое может случиться в любой стране.
В какой-то диссонанс, то есть либо человек для страны очень полезный, либо это все-таки вот просто один из многочисленных жуликов на нашем финансовом рынке.
Российские агентства распространили сообщение о том, что Майкла Калви перевели в восьмиместную камеру. Это прогресс, потому что до этого он сидел в двухместной, но его соседом был обвиняемый в покушении на жизнь судьи, а это насильственное преступление. Экономических полагается держать отдельно. Финансист и инвестор Уильям Браудер в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Брюсселе Рикардом Йозвиком так прокомментировал арест Майкла Калви.
Думаю, это доказывает, что Россия абсолютно небезопасная страна, в которую нельзя инвестировать. Майк Калви был последним крупным американским инвестором, который работал в России. Он был в этой стране несколько десятилетий, он играл по их писанным и неписанным правилам. И тот факт, что они начали преследовать его, их собственного друга, показывает, что никто в России не защищен.
Есть ли сходство в этой ситуации с вашим собственным опытом в России?
Сходство состоит только в том, что я был крупнейшим инвестором в 2005 году, когда меня выслали из страны, а он был крупнейшим инвестором в 2019 году, когда его арестовали. А основное отличие состоит в том, что я критиковал режим, а он его всячески хвалил. Если они так обращаются со своими друзьями, то сохрани Господь.
Как вы думаете, что с ним теперь будет?
Я думаю, что это не отдельный случай. Подозреваю, что решение принималось не на низшем уровне. Не думаю, что люди, которые стоят за этим и которым разрешили его арестовать, пошли бы на это, если бы Путин не дал на это зеленый свет. А если в этом участвовал Путин, то это не сулит ничего хорошего, потому что это означает рейдерский захват. Цель его — украсть активы, и они будут держать его в заложниках до тех пор, пока эти активы не получат.
Как с вашей точки зрения должны воспринимать это западные правительства?
Я думаю, что они должны это интерпретировать как то, что Россия не дружественный режим, который берет иностранцев в заложники, и надо выпустить предупреждение для тех, кто хочет делать там бизнес или хочет путешествовать в Россию.
На вопросы Рикарда Йозвика отвечал финансист Уильям Браудер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 20 февраля Владимир Путин в очередной раз выступил перед Федеральным собранием с ежегодной речью. Прошлогоднее послание сопровождалось мультиками про ядерные ракеты. Чего-то похожего ждали от президента и в этом году, но большая часть послания была посвящена социальным вопросам, а об Украине Путин и вовсе не сказал ни слова. С экспертами о послании Путина говорила Любовь Чижова.
Первый час выступления Владимира Путина в московском гостином дворе был практически полностью посвящен социальным вопросам. Путин пообещал, что уже в нынешнем году граждане России почувствуют перемены к лучшему. По словам президента, сейчас государством аккумулированы немалые средства, которые направят на так называемые национальные проекты. Путин подчеркнул, что эти деньги заработали граждане России. Главной задачей Владимир Путин назвал поддержку семей и рождаемости. Предложены новые льготы для многодетных семей, в частности, софинансирование выплат по ипотечным кредитам. Путин также пообещал бороться с бедностью, развивать образование и здравоохранение. В частности, было обещано к 2021 году обеспечить все населенные пункты медицинской помощью, все школы подключить к высокоскоростному интернету, а также оборудовать все школы канализацией. На борьбу с онкологическими заболеваниями Путин пообещал направить 1 000 000 000 рублей. Насколько осуществимы обещания Владимира Путина, рассуждает политолог Татьяна Становая.
Я думаю, что в Кремле и Путин лично сделали определенные выводы из той ситуации, которая сложилась в прошлом году. Я имею в виду, прежде всего, снижение рейтингов и проигрыши на региональных выборах, особенно ситуация в Приморском крае, где Путин за пару дней голосования поддержал кандидата, а кандидат проиграл. Я думаю, что власть сделала выводы и взялась за решение, которое связано с резким расхождением повестки дня президента и повестки дня общества. Я думаю, что послание – это из повестки, попытка ответить на те социальные запросы, которые формировались в последний год и больше. Как минимум, я думаю, такое послание не вызовет отторжения, не вызовет какой-то негативной реакции. Да. Но, наверное, оно замедлит снижение рейтингов, но вот остановит ли?
Путин выступил с многочисленными такими социально-экономическими обещаниями и инициативами. Какое-то из них кажется вам наиболее важным, там, может быть, что касается многодетных семей, что касается там детей-инвалидов?
Интересен подход сам, это раздача денег, банальная раздача денег. Я думаю, что это такой путь страны власти, да, вот население недовольно снижением доходов, пожалуйста, мы предоставляем разные программы, которые нацелены на то, чтобы гладить проблему. Но мы не видим никаких структурных и какого-то такого комплексного подхода к социальной проблематике.
Это была политолог Татьяна Становая. В своем послании президент России Владимир Путин также заявил, что в ответ на предполагаемый выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, Россия развернет ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружение, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны, сказал Владимир Путин. Обвинения США в адрес России в нарушении договора он назвал надуманными. Союзники Соединенных Штатов, по словам президента России, подхрюкивают Вашингтону в этом вопросе. Эти слова вызвали аплодисменты в зале. О тональности выступления российского президента и о его ценности говорит эксперт Центра Карнеги Андрей Колесников.
Ну, я думаю, что на рейтинг это никак не повлияет. На него сейчас мало что влияет в принципе и точно не влияет. Внешнеполитическая риторика, антизападная, милитаристская, это уже, собственно, доказано опытом наблюдений последних месяцев, когда в октябре-ноябре декабря рейтинг держался одобрение деятельности на отметке 66%, а в январе упал до 64%. Это все то крымские значения. Это означает, что никакая риторика какого свойства она не действует вообще. Есть, безусловно, запрос на некоторую социальную риторику, на социальные предложения, скажем так, но после пенсионной реформы это тоже не очень сильно влияет на настроение россиян. Я боюсь, что предложения Путина вряд ли всерьез могут быть оценены людьми, потому что люди живут, в общем, реальной действительностью, он в ней не живет. То, что произнес, ну, не соотносится с этой действительностью вообще никаким образом. Ни отсутствие очередей в поликлиниках, ни какие-то ипотечные обещания. Народ, в общем, не обязан задумываться о том, откуда возьмутся ресурсы на эти обещания. Но если он даже чуть-чуть задумается, то, в общем, здесь возникает, собственно, базовый вопрос, откуда деньги на столь щедрое расходование средств на социальную сферу. Абсолютно нереалистичные планы. Вопрос еще один, почему этого не делалось в предыдущие 19 лет? Почему у нас вот такой вот свежий новый президент, который расправляется с наследием своих предшественников, которые ничего не делали, вот обещает теперь полный социализм и коммунизм?
Прошу без иронии. Вот в чем ценность выступления Владимира Путина для тех, кто наблюдает за ним, за его политикой?
Ценность есть, безусловно. Ценность этого послания в том, что мы можем оценить, в свою очередь, в каком состоянии сейчас находится власть. Власть находится в состоянии тупика идейного, в состоянии тупика психологического, в состоянии тупика прагматического. Они не знают, куда двигаться. Они пытаются восстановить параметры прежнего рейтинга Путина вот этими вот социальными, прежде всего, обещаниями невыполнимы. совершенно не задумывался о будущем. Будущее туманно, и вне отсутствия источников денег эти обещания выполнить нельзя. Соответственно, есть некоторое ощущение того, что власть находится в кризисе идейном, интеллектуальном, психологическом. В этом ценность послания. Да, мы можем оценить, в каком состоянии находится власть.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Андрея Колесникова. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков полагает, что послание Владимира Путина не несет никакой смысловой нагрузки, потому что люди, которые его пишут, давно оторвались от действительности.
Слушайте, у меня нет вообще никаких впечатлений, но, наверное, еще и потому, что у меня не было никаких ожиданий. Было время, когда я слушал, расстраивался, что вот опять он не сказал про нужные стороне реформы. Потом я радовался, что, ну, слава богу, он не заявил о том, что нужно будет вводить новые репрессии или вводить новые ограничения для интернета. А уже лет, наверное, 5 я, в принципе, вообще за этим не слежу внимательно, потому что для меня такой жанр просто не существует, он умер, потому что это просто конкурс текстов разных помощников Путина, то есть конкурс текстов. И они ему в эти тексты пихают разные слова, которые он не очень-то даже понимает. Ну, например, сегодня он говорил про искусственный интеллект, причем в сочетании с программой отмены школьных туалетов на улице это просто вот вызывало только какие-то чувства, как после просмотра Comedy Club. Он, в принципе, сам по себе устарел. И не только жанр, а сам Путин. Мир уже далеко ушел вперед, да и страна уже далеко ушла вперед. А он продолжает нам про надои, про удвоение или утроение ВВП. Каждый год одно и то же. Самое главное, ничего не происходит. Потому что все эти слова не влияют на нашу жизнь вообще никак. То есть уже давно и сама власть по инерции уже работает. Уже мало, мне кажется, зависит от самого Путина. Путина интересует только ракета. Это мы видим из выступления в выступление. Все, что ему интересно, это вот ракеты. Ему даже интересны мультики, которые ему показывают про ракеты. Ему интересны какие-то фотошопы, где ему рассказывают о том, что вот это наши военные новые самолеты, новые технологии, которых нету. Все остальное его вообще не волнует. Мне кажется, он уже просто устал от внутренней политики, он устал уже от всех проблем, которые внутри страны происходят, и уже... Мне кажется, управляемость давно потерял. У нас сегодня отдельно появилась партия силовиков, которая, может быть, еще не оформилась в какую-то конкретную политическую партию, но она уже давно действует как политическая партия. Она ограничивает интернет, она делает все для того, чтобы страна уходила как можно глубже в изоляцию, уничтожает частный бизнес, сажает инвесторов, уничтожает инвестиционный климат. Это происходит вне зависимости от того, что Путин скажет. Появится ли у нас какой-то свой внутренний интернет-чебурашка? Нет, ничего не появится. Появится ли у нас искусственный интеллект? Он давно появился, потому что все те люди, которые сегодня работают в окружении Путина, мне кажется, там давно уже с интеллектом проблемы. Так что для галочки Владимир Путин пообщался с нацией, как он думает. На самом деле нация ждет давно уже другого, причем даже не только какая-то там демократическая московская оппозиция, а люди уже в регионах, они хотят, чтобы им рассказали, а что будет в сфере образования, в сфере здравоохранения. То, что сказал Путин, он сказал одно, а люди ходят в больницы и видят совершенно другое. Он говорит про онкологию. А ровно несколько лет назад государство прекратило финансировать покупку лекарств. То есть сильно ограничило расходы на онкологию.
Это было мнение оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Обращение к депутатам и сенаторам российского президента является обязанностью главы государства, предусмотренной Конституцией России. При этом его дата и содержание целиком остаются на усмотрении президента. На мероприятии присутствуют не только представители российского парламента, но и ряд губернаторов, чиновников и общественных деятелей. Так было и в среду в Гостином дворе в Москве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Американскую реакцию на послание Путина суммировала газета «Нью-Йорк Таймс» в своем заголовке, угрожая Соединенным Штатам, Путин обещает россиянам и ракеты, и масло. «В бряцании оружием Кремлем нет ничего нового», — пишет газета. Новым показался градус угроз. Впервые Путин предложил представителям американского правящего класса подсчитать количество современных вооружений в российском арсенале и дальность их действия. Американский военный эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, говорит, что угрозы Путина не кажутся ему столь уж страшными.
Меня больше всего пугает практика российской армии. Например, опасные облеты российскими истребителями американских самолетов или российские стратегические бомбардировщики, имитирующие атаки на цели в странах НАТО. Такие действия чреваты инцидентами, которые могут плохо кончиться. А все эти попытки напугать, они восходят к временам Хрущева, к шумихе вокруг 100-мегатонной атомной бомбы, которая в действительности оказалась наполовину слабее. Я не удивлюсь, если Путин снимет башмак и начнет им бить по столу. Да, Россия может стереть США с лица земли 24 раза, но к тому времени от нее тоже ничего не останется.
О том, что пишут о послании Путина блогеры, расскажет в обзоре «Сетевые разговоры» Аля Пономарева.
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».
Если очень кратко, спич президента перед Федеральным собранием – это такой ответ на следующую новость. Рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путину в январе 2019 года обновил антирекорд, упав до уровня 32,2%. Об этом свидетельствуют данные социологического центра ВЦИОМ.
Константин Калачев.
Наконец-то Путину объяснили, что люди устали от его увлечения внешней политикой, что надо что-то и о повестке внутреннего развития сказать. Спасибо ФОМ, ВЦИОМ, Левада.
Телеграм-канал «Невротик».
Семейный блог – это просто какой-то аттракцион неслыханной щедрости. Гражданам анонсированы щедрые ништяки – налоговые, ипотечные и прочие жилищные, стимулирующие рождаемость и так далее. Причем некоторые не просто прямо сейчас, а даже задним числом, с 1 января 2019 года. Над залом летают впечатляющие цифры.
Телеграм-канал «Постправда».
Владимир Путин демонстрирует в своем послании резкий поворот во внутреннюю политику, берет курс на социальную справедливость, поднимает демографический вопрос, объявляет беспощадную войну с бедностью и обещает новые налоговые льготы. После многолетней международной повестки и эпопеи с Украиной и Сирией Владимир Путин фактически снова уходит в народ.
Борис Цейтлин.
Продолжение рода – это мощный нравственный каркас. Там зал уже встает и зигует.
Выяснилось, что у России, как ни странно, сейчас очень много денег. Путин заявил, что граждане заработали миллионы, которыми власти должны теперь распорядиться так, чтобы обеспечить благополучие страны. Многие комментаторы отреагировали на это скептически. Валерий Рашкин.
НДС повышен, цены взлетели, пенсионный возраст увеличен, тарифы лезут вверх, коррупция зашкаливает. А президент в своем послании Федеральному собранию говорит о том, что люди должны почувствовать улучшение ситуации.
Алексей Навальный.
Старик Путин и его «Единая Россия» считают всех идиотами. Повысили пенсионный возраст, ввели новые налоги. Это все изъятые у населения сотни миллиардов. И в обмен он предлагает повысить крошечные и копеечные детские пособия.
Твиттер мысли президента.
Уже в этом году граждане должны почувствовать улучшение. А если кто-то не почувствует?
В какой-то момент президент начал говорить о том, что пора бы перестать кошмарить бизнес. А то предприниматели стали уж слишком часто сажать и слишком подолгу держать в СИЗО. Многие комментаторы тут же вспомнили об арестованном главе фонда «Беринг-Восток». Алексей Шабуров.
Путин. Создать максимально комфортные условия для привлечения частных инвестиций в высокотехнологичную сферу. На фоне недавних арестов инвесторов очень смешно.
Глеб Павловский.
У Майкла Калви в СИЗО-4 есть телевизор. Он прослушал обращение Владимира Путина. Там столько позитивных сигналов для него лично и инвестора фонда «Беринвосток», что теперь и в камеру выдадут матрас помягче.
О социальных проблемах Путин говорил долго, и многие решили было, что на этот раз обойдется без мультиков. Александр Морозов.
Первые полчаса Путин говорил прямо как Берни Сандерс. Пообещал, что фельдшерские пункты с бесплатной помощью придвинутся ближе к рядовому американцу. Потом перешел к проблеме мусорных заводов. Тут он уже заговорил на другом языке. Я не раз уже говорил Генеральной прокуратуре, то есть будут дела открыты по мусорному бизнесу. Дальше перешел к экологии в целом. Потом заговорил о школьниках. 200 тысяч детей все еще ходят в школы без канализации. Если через 20 минут не перейдет к угрозам ядерного удара, то это будет самое человеколюбивое послание в истории человечества.
Но в конечном итоге без ракет все-таки не обошлось. В конце послания речь зашла о главном враге – США. По словам Путина, они игнорируют законные интересы России, организуют антироссийские акции и вводят незаконные санкции, а их сателлиты, то есть, вероятно, европейские страны, им подхлюкивают. Пусть посчитают дальность и скорость наших систем оружия, а потом уже принимают решения, которые угрожают нашей стране, закончил президент. Роман Могучий.
Люди, может, и устали от ракет, а Путин нет.
Сергей Даренко.
От американцев, по которым в случае чего станут бить по штабам, пока ни звука. Такой месседж и ни звука. Они думают или не услышали.
Василий Головнин.
В послании президента внешний мир представлен всего несколькими мазками. Это в первую очередь угрожающие России Соединенные Штаты, которые не понимают реальной мощи Москвы и немедленно получат, в случае чего, сокрушительный удар лучшими в мире вооружениями. Про другие страны Запада поименно не сказано ничего, есть только упоминание о сателлитах, которые потихоньку подхрюкивают Вашингтону по вопросу о ракетах средней и меньшей дальности. Зато очень крупно есть Азия, первым назван в лучших выражениях Китай, потом Индия как стратегический партнер, и третьей стала Япония, хотя о ней раньше в таких документах временами даже забывали.
Кстати, одна важная внешнеполитическая тема в послании отражения не нашла. Александр Каляндр.
Про Украину ни слова впервые с 2013 года.
Приз за комментарий дня достается Тине Канделаке, которая практически открытым текстом назвала курс Путина нацистским.
По сравнению с прошлогодним посланием, это прям смена курса от милитаризации к национал-социализму.
Артем Вахитов.
Нет, ну погодите, не может же быть, чтобы она на самом деле это написала. Не верю. То есть не то, чтобы совсем не верю, всякое бывает. Но есть же границы, не совсем молодая ведь женщина.
Иван Рыбкин.
Молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи.
Лев Симкин.
«Самый умный» — так называлась одна из великого множества телепередач, где Тина Канделаки была ведущей, а другая «Я знаю все». Все да не все. Тина слала культурной девушкой, ее словарь составлял много разных слов, но слово «национал-социализм» в него не входило. Ну, не слышала она никогда этого слова, это слово не могло ей даже присниться. Откуда же ей было знать, что оно, на вид совершенно безобидное, окажется таким нехорошим, и что его никак не следовало применять к посланию президента? Ниоткуда.
Остап Кармоди.
Не знаю, что имела в виду Канделаки, но ехать надо.
В итоге Канделаки отредактировала пост и сослалась на описку, хорошо хоть не на автозамену.
Друзья, отвечу всем сразу. Разумеется, я имела в виду социализм, и единственная причина такой описки – беспрецедентное количество мер поддержки нашего народа, которые перечислял в своем послании президент.
Илья Вайцман.
Мадам Канделаки идеально уловила самую суть путинского послания, но не успела остановить свой не в меру длинный язык и спалила вождя в полный рост. Спасибо, Тина Гиреевна, за то, что сказали вслух то, что и так всем давным-давно очевидно. Надеюсь, вас не покарают за то, что вы этот секрет Полишинеля разгласили. Впрочем, если и покарают, точно плакать не буду.
Денис Греков.
По мнению журналистки Канделаки, мы живем в стране торжества описки. Надо бы помнить, чем кончилось торжество аналогичной описки в прошлом веке. Но журналистка Канделаки же не обязана все это знать, правда? Именно так она потом и будет говорить. Ну как я могла все это знать? Вот увидите.
Альфред Кох.
И где она ошиблась?
Роман Доброхотов.
Канделаки говорит, что это опечатка была, но так-то все верно сказано. Путин старательно перенимает риторику фюрера, разве что пока не трогает евреев и цыган.
Вечером того же дня, когда Путин зачитал свое послание Федеральному собранию, он встретился с руководителями российских СМИ. И от этой встречи сложилось ощущение, что и приглашенным СМИ, и самому Путину обсуждать новые ракеты по-прежнему намного интереснее, чем новые социальные льготы. Мощи российского оружия оказалась посвящена большая часть беседы. Путин увлеченно в подробностях описал новую ракету «Авангард» и снова предложил западным партнерам подсчитать, как быстро до них долетят российские ракеты, прежде чем создавать угрозы. По подсчетам Путина, ракеты должны достичь так называемых центров принятия решений на Западе за 10-12 минут. Александр Морозов.
Это что за цифра? 40 лет назад говорили, что от 7 до 10 минут. Почему все стало медленнее летать?
Кирилл Шулика.
Выложили в сеть встречу Путина с главными редакторами. Там всего 18 минут. Немного. За эти 18 минут он раз 10 сказал про ракету «Авангард», 9 махов и про «посчитайте сами». Журналисты же радостно спросили, а что до Грузии и Украины за 6 минут долетит? Владимир Владимирович ехидно улыбнулся и сказал, «Считайте, это просто как апельсин». Что это было?
Федор Крашенинников.
Послание – это действительно псевдосоциалистическое фуфло, а вот во время общения с редакторами Путин открылся. Почитайте и посмотрите, сколько раз и с какими деталями он зашел на тему «Вы посчитайте, мы до вас быстрее долетим». Похоже, он эти расчеты махов постоянно в голове держит. Возможно, даже ему кажется, что все это очень круто и убедительно.
Кирилл Рогов.
В послании Путин говорил то, что, как объяснили ему аналитики, опирающиеся на опросы, хотят услышать люди. А потом встретился с представителями печатных СМИ и информагентств. На встрече, собственно, только две темы. Эти самые супервооружения, которые предполагается размещать на воде вблизи от берегов США, и создание автономного интернета. Это не просто довесок к посланию, вынутый из текста, чтобы соблюсти баланс в пользу социальных тем. Это то, о чем реально Путин хотел говорить. Это и есть два реальных приоритета, два первоочередных нацпроекта, встроенных в общую рамку новой легитимности.
Игорь Эйдман.
Канделаки все-таки не права. Смены курса с милитаризации на национал-социализм не произошло. Как был курс на милитаризацию и нацизм, так и остался. Но и национал-социализм у нас какой-то недоношенный получился. Все социальные меры, предложенные кремлевским фюрером, робкие и рахитичные. Населению подают на бедность сущие копейки. Адольф пощедрее был. Одни морские круизы для рабочих семей чего стоили. Да и вундерваффе тоже какая-то профанация вышла. У нацистов-то реальные и уникальные для того времени ракеты были, а у Путина уникальны только мультики о них.
Так на что все же теперь собирается держать курс путинская власть? Некоторые комментаторы считают, что все-таки не на милитаризацию, а на решение социальных проблем. Президент наверняка захочет вернуть себе народную любовь. Но при этом Путин настолько оторван от российской действительности, что каких-то реальных перемен к лучшему никто не ждет. Константин Калачев.
Есть хорошая новость. Путин рефлексирует. Есть плохая. Он по-прежнему верит, что раздачи благ неимущим и нуждающимся могут заменить или отсрочить системные перемены.
Иван Давыдов.
Президент спасает свой падающий рейтинг. Утечки, появлявшиеся в последние недели, не обманули. Путин сразу же бросился обещать. Деньги, деньги, деньги. Многодетным семьям, врачам, учителям. Пообещал даже построить канализацию в тех школах, в которых канализации до сих пор нет. Неплохая стартовая точка для экономического прорыва. Кто от этого выиграет, если выиграет? Село, малые города, национальные республики. Места постоянной дислокации ядерного электората бессменного президента. Нет, разумеется, многодетные семьи нуждаются в помощи, а ситуация, при которой рождение второго ребенка почти автоматически делает его родителей нищими, позорная для страны. И если многодетные семьи получат чуть больше денег, это только хорошо, никто с очевидным спорить не станет. Фактически Путин здесь оформляет развод с населением больших городов. Большие города – эпицентры протеста. Власть их не любят, от власти не просят подачек, а требуют соблюдения законов. Это, разумеется, раздражает. И президент, похоже, устал за их любовь бороться. Решил сконцентрироваться на тех, кто поддерживал его всегда. Внутренняя политика в путинской системе – это и есть четкая расстановка электоральных приоритетов, а вовсе не заигрывание с системными партиями и не болтовня про свободу.
Алексей Шабуров.
Обещание, которое раздал президент, это попытка восстановить доверие и связь с тем самым глубинным народом, о котором написано в статье. Не случайно многие отметили, что в послании много говорится о глубинке, о сельских территориях, но ничего не сказано о проблемах крупных городов. Можно предположить, что Кремль хочет искать свой глубинный народ за пределами городских черт, в то время как реальный народ, напротив, стремится перебраться в большие города.
Владимир Милов.
Абсолютно Путин оторван от реальности. Вроде сообразил, что надо переключиться с геополитики на внутренние проблемы, но делает это в привычной для себя манере микроменеджера. 1000 рублей туда, 1000 рублей сюда. Про то, что люди устали от 10 лет без экономического роста и не видят перспективы, ни намека, никакого видения, никакой перспективы.
Многим комментаторам послание показалось не более чем набором пустых слов. Действительно, начал Путин с того, что заявил, что действовать надо решительно, и времени на раскачку больше нет. И в сети тут же вспомнили, что то же самое он говорил в 2007, 2012, 2013, 2017 и 2018 году. Алексей Навальный.
Послание Путина началось снова с «нет времени на раскачку, будем работать». Это замечательный риторический прием для человека, который уже 20 лет у власти. Раньше-то что не работал?
Михаил Пожарский.
Тут сообщают, что Путин на 21-м году правления решил за социальные проблемы взяться. Правда, что ли? Ну, теперь заживем.
Алексей Нарышкин.
Путин описал какую-то очень неприглядную страну, похожую на Россию. Ту, которая нас окружает, ту, которую мы с вами знаем по новостям и свидетельствам из разных регионов. Президент возмущался, рассказывая об очередях в поликлиниках, миллионах граждан за чертой бедности, школах, где до сих пор нет отопления и канализации, мусоре. Знает ли президент имя человека, который руководит этой страной почти 20 лет?
Константин Эггерт.
Прокремлевские медиа и телеграм-каналы получили команду говорить о новом социализме как о перспективной политике ближайших лет. Это такой же бессмысленный пиар-трюк, как план Путина. Помните такой? Нет? Не мудрено. Ведь 15-е послание Владимира Путина Федеральному собранию было похоже на предыдущее, а предыдущее – на позапрошлое. Уже много лет Путин убеждает нас, что жизнь становится лучше, а потом переходит к конкретике. Демографический кризис, вымирание провинции, неотапливаемые школы с туалетами на улице, нехватка пунктов первой помощи. Эти послания – наглядное доказательство того, что в России ничего не меняется. Ни режим, ни отношение этого режима к гражданам и окружающему миру. Разве что в этом году Путин с особой щедростью обещал народу деньги. Россия застыла, а человек, 20 лет ею правящий, сулит согражданам очередное светлое будущее, грозит Западу ракетами и одновременно молит его о внимании. Его слушает состарившаяся в своих креслах российская правящая верхушка. Она давно разобралась, что в этих речах важно, а что пустословие, чтобы продержаться до следующего послания. Кто-то уже вычисляет, сколько сможет заработать на рекламной кампании программы «Земский учитель» или поставках оборудования по завышенным ценам для ремонта школьных сортиров. Большинство же сидящих в гостином дворе слушает про нехватку фельдшерских пунктов на селе, а про себя думает, что-то в кафе «Пушкин» вчера на ужине лангусты подкачали.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну не сомневаюсь, что послание Владимира Путина было темой многочисленных ток-шоу, и даже Украину и Сирию это послание на время отодвинуло на задний план.
Сирию точно отодвинула. С Украиной мы, похоже, уже не расстанемся никогда. Но я думаю, у вас было очень много комментариев на эту тему. Я скажу только одно, что мне показалось таким несколько необычным. Дело в том, что количество людей, которые выражали свои восторги, причем непосредственно сразу после события, то есть их прихватывали синхронами прямо в гостином дворе, оно превышало все санитарные нормы. Более того, и даже еще и до начала это было, трансляции после начала. Причем все должны были присягать на верность. Ну вот абсолютно все представители политического класса и даже какие-то новые звезды появились. Вот, например, Константин Ремчуков, который как-то мелькает в этом амплуа все чаще и чаще. И для людей, которые поддерживают власть или там, я не знаю, пытаются высказать какое-то свое особое мнение, отличительная черта всех этих мнений в том, что все прекрасно. Вот, например, как Ремчуков говорит, что да, вот все как бы скорбели, что рейтинг Путина падает. Так это замечательно, что рейтинг Путина падает. Было плохо, когда рейтинг там превышал 80%, а 50% – это норма. Так что все замечательно. И какие-то многодетные мамы тотчас появились, и как они были счастливы по поводу грядущих повышений. Уже вроде бы забыли вот эту вот историю с капиталом материнским. Было очень много репортажей о том, что этот капитал еще нужно было уметь как-то, извините, выковырять из государства и как-то им распорядиться. Полный восторг по поводу слов, и это, конечно, не может не удивлять, потому что масштабы, повторяю, просто уже какие-то неприличные. Ну и чтобы завершить эту тему тотального восторга, особенно мне показалось интересным, вот в кавычках, высказывание того же Шенина и той же мадам Стриженовой в программе «Время покажет». Вот в программе «Время покажет» они просто пели на два голоса. Путин сказал, что жить нужно здесь и сейчас. Ну вот, слава богу, наконец-то нам разрешили жить здесь и сейчас. И вообще к этой стилистике нынешней телевизионной, к нашему мейнстриму вплотную относится замечательная пародия, которая появилась на просторах интернета, хотя на самом деле речь идет о программе «Однажды в России». Это программа канала ТНТ, и делают ее бывшие настоящие КВНщики. Их довольно там много, и они прекрасно чувствуют вот это вот вещество, которое сейчас бродит у нас на телевидении. Так вот, программа называется «Время накажет». Ведет ее Азамат Мусагалиев. Невероятно виртуозно. Вообще делать пародии на телепрограмму – это очень сложно. Здесь настолько уловлено не просто стиль и веяние этой программы, а очень хорошо показан механизм самой пропаганды. пропаганды. Как эти люди, вот в чем их назначение? Их назначение в том, что они должны вывернуть шоу в определенную сторону. В любом случае, чего бы это ни стоило. Причем это касается восторгов по поводу Путина, это касается обсуждения Украины и Сирии. Метод один. Так вот, когда спрашивают, ну, условно говоря, Шенина, которого Азамат изображает, Шенина спрашивают, когда он орет дико вообще, у него же агрессия прямо из ноздрей хлещет. И его говорят, вы больны? Он тут же начинает орать, да, если любовь к родине болезнь, то я безнадежно болен. Там очень много таких реплик, я советую всем посмотреть. Там вроде бы как-то она исчезла уже из Ютуба, теперь опять появилась. И самое забавное, когда шоу начинает провисать, он берет за грудки Майкла Бинбома, так называется здесь персонаж, и начинает орать «Крым наш!». Я спрашиваю, Крым наш? И вот пока, значит, бедлый Бимбом там не выпадает в осадок, шоу не заканчивается. Это сложно пересказывать, это нужно обязательно смотреть, чтобы понять, как все то, о чем вот я пыталась говорить выше, происходит на нашем телевидении в одни торжества, в одни беды и в одни послания президента. Это очень любопытно.
Слава, вот нужно ли смотреть новое шоу Ольги Скобеевой в Ютьюбе? В сетях его обсуждают, особенно встречу Скобеевой с Олегом Кашиным, и впечатления, надо сказать, не очень восторженные. Что вы скажете?
Я скажу так, что Ольгу Скобееву нужно посмотреть один раз, потому что я почти уверена, что нет таких стойких товарищей, которые бы еще раз осилили, она идет чуть больше часа, для того, чтобы понять, что Ольга Скобеева виртуозно делает свое дело. Вот когда она очищена от студии, от Попова, то есть ее соавтора и мужа, когда она, так сказать, на авансцене блистает, вот видно, как она делает, она как танк прям, это и так понятно. Но насколько она делает это виртуозно, она Кашина уложила на лопатки просто вот легко и свободно, что называется, играючи. И дело не в том, что Кашин приходит туда и приходит сюда, он и на России, он и либеральничает. Это его проблема, и он, кстати, сразу и заявил, что для меня главная свобода, а моя свобода – возможность хотите делать то, что я считаю нужным. Но ведь он лукавит, потому что прекрасно он понимает, что все эти шоу, и куда они так стремятся, они ведь построены именно на том, что свобода только декларируется. Вот смотрите, вот у нас второе мнение, третье, мы свободны, а попробуйте в Киеве прийти на какое-нибудь шоу. Ведь ясно, что человек открывает рот, ему не дают сказать буквально ничего. Я даже, слушая Кашина, я даже как-то по-новому уважала Гозмана, потому что вот из всех представителей оппозиционного лагеря он единственный, который научился с этой стихией справляться. Все-таки он находит возможность сказать то, что он хочет сказать. Я не знаю, что хочет сказать Кашин, но он выглядел беспомощным и оттого бесконечно жалким. Потому что когда он все-таки прорывался сквозь Скобееву, а он ведь понимал, он и сам все время сидел и причитал, да что же вы мне не даете говорить, да что же вы мне рот затыкаете, ну встал бы и ушел в конце концов. Но не ушел, не встал, сидел до конца. И вот там, где он прорывался, он производил, конечно, удручающее впечатление. Может быть, он хотел потроллить ее, может быть, он человек достаточно ироничный, может быть, ему казалось, что это выглядит как ирония, но это выглядело просто очень жалко, потому что, когда, наконец, он-то прорвался и сказал про Навального, что вот, а почему вы там не приглашаете вот Навального, это ваше самое слабое место. Он ведь как это мотивировал? Он мотивировал не тем, что Навальный – это другая точка зрения, это возможность другого взгляда. Он говорил о том, что вы... Дело в том, что Навальный очень слабый полемист, дело в том, что у него очень плохой вкус, у него нет чувства юмора, он плохо говорит. Вот вы бы и позвали его, всем стало ясно. И вы бы на этом набрали очки. А так он великий вот деятель оппозиции. Это было очень много таких эпизодов, которые не красят Кашина ни как публициста, ни как писателя, а просто как личность. Ну, потому что есть вещи, которые человек не должен себе позволить говорить, понимая, что он не может развивать свою точку зрения. Выяснял опять отношения с Альбац, причем он понимал, что его для этого позвали. Вот позвали стравить наших, не наших. И всячески он от наших открещивался. И даже была такая фраза, что «что вы мне сует, Альбац, которая на меня обижена? Мне мое доброе отношение с вами, Оля, гораздо важнее, чем с Альбац». Это очень грустное зрелище. И закончил, когда ему Ольга предоставила возможность, ну вот, сказать что-то такое краеугольное, он как бы задумался на мгновение и сказал: «Моя мечта – это Россия для русских». Но Ольга тут же воспарила, потому что это действительно было такое мощное заявление. Вы знаете, когда свобода действительно настает, становится очень грустно. Если он мечтал о такой свободе, человек, у которого масса возможностей выражать свою точку зрения, то это очень печально. Еще один такой пример, он связан с Собчак. Она тоже, ведь у нее было огромное количество площадок, и на «Дожде» она делала какие-то серьезные политические программы. Но вот теперь она обрела полную свободу, называется это «Осторожно, Собчак». Я как-то с трудом сейчас буду подбирать слова, ну, чтобы как-то вот эту свободу как-то ввести в какие-то нормальные рамки. Могу сказать, что это очень плохо. Это такая деградация вот человека, который уже достиг каких-то высот. Так что, знаете, вот как сказал поэт, не готов я к свободе, и похоже, что это правда.
Ну и, наконец, Слава, долгоиграющий скандал вокруг подкупа и знатоков. Я вот сейчас читал «Экспресс-газету», прошу меня простите, там пишут, что есть политическая подоплека. Друзь якобы был за российский Крым, а Бер против. Ну вот такие уже круги на воде расходятся. Как это все выглядит на телеэкране?
Ну, знаете, в «Экспресс-газете» это должно выглядеть именно так. Дело в том, что Бер, он был яблочником, и теперь он в партии Гудкова, и вот пытается делать политическую карьеру. Да, здесь можно говорить все, что угодно. И мы в прошлый раз обсуждали эту тему, но она действительно продолжает развиваться. Теперь Друзь уже отбывает в Америку, и нам еще не успели описать ужасы эмиграции. Как выяснилось, что это заранее запланированная поездка, он едет представлять там свою книгу и там какие-то мастер-классы делить. Вы знаете, в этой истории отвратительно все. Отвратительно, потому что абсолютно непонятно, вот этот Друзь, который 100 лет сидит за этим столом, почему он вдруг решил разоблачить Бера, этот Бер, который там тоже какой-то чуть ли не 10 лет в этой программе, продюсер, почему он решил разоблачить Друзья. Но для меня, мне кажется, самое важное, почему Первый канал вдруг принимает такое активное участие в этом всем? Почему Первый канал поспешил заявить, что Друзь и Бер отстранен, чтобы не замарать белые одежды, эту святыню, не поколебать хоть чуть-чуть Первый канал? И, конечно, это уже выглядит абсолютно сущим анекдотом, когда на следующий день после заявления Друзь появляется в программе, которая называется «Дети 21 века». И там он, как аксакал и заслуженный человек, купается в комплиментах и задает вопрос вот этим детям 21 века. Потом как-то были пояснения, что не смогли его изъять из программы. Но мне кажется, в нашем отечестве не существует такого контекста, из которого бы нельзя было изъять человека. Так вот, вот это вот самое любопытное в этом сюжете. Есть еще несколько сюжетов недели, они тоже связаны там с Первым каналом. Они примыкают вот тоже к моему этому непониманию, почему канал делает это достоянием гласности. Ну вот, например, программа «Долгожитель. Поле чудес», ее ведет Якубович, она вроде бы как любима всеми, ну и замечательно. Там угадывают слова, раздают еду, и ясно, что в конце игры эта еда куда-то девается. Но тут показали ролик, как после того, как игра закончена, и камеры уже якобы выключены, как люди, присутствующие в студии, набрасываются на эту еду. И надо сказать, что вот эта вот картинка глубинного народа, который просто запихивает еду во все отверстия, это, конечно, производит сильное впечатление. Зачем это понадобилось показывать? Зачем понадобилось придавать гласности другой сюжет, связанный с Еленой Малышевой? Это программа «Здоровье», тоже «Долгожители», тоже очень рейтинговая. Дело в том, что Малышева, она так давно и так упорно и так плодовито работает, что она человек очень состоятельный, у нее клиники, у нее там система питания своя. И вот в том числе клиники, где делают пластические операции, туда пришел Роспотребнадзор или что-то вроде этого, и выяснилось, что там не соблюдаются элементарные какие-то нормы гигиены, за что ее оштрафовали на 100 тысяч. И вот бродит ролик, где вот Малышева со своей фирменной улыбкой говорит: ха-ха-ха, да подумаешь, 100 тысяч рублей, да что это за деньги, и что это за, и что это у нас там за неполадки, да мы их за минуту исправили. Это говорит человек, который рассказывает, опять же, представителям глубинного народа, как нужно мыть руки после туалета. Вот эти вот все мелкие вещи, которые как-то вот так вот сгустились именно на этой неделе, а Малышева еще умудрилась выпустить даму, она такая очень художественная особа, она выпустила даму в костюме матки, извините за выражение, так она рассказывает о том, как состоит женская матка. И когда люди возмутились, а это в такое время вполне удобное и для младших школьников, зачем вообще нашему народу знать так подробно устройство матки, вот она сказала, что это обязательно, это нужно. Там уже коммунисты России написали какой-то протест. Вот это вот все вместе наводит меня на какие-то мысли, касающиеся совсем не политического момента, не нашего будущего благоденствия, а вот кризиса телевидения, когда уже все, когда уже достигнут какой-то предел, и нужно уже самыми такими низменными способами поднимать рейтинг. Вот я могу только так объяснить. Знаешь, у меня не хватает воображения понять, а что сегодня происходит вот именно на телевизионной кухне, от которой, конечно, зависит и все остальное.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели». В среду прокремлевские активисты из движения «СИРП» ворвались в офис мемориала во время киносеанса и сорвали показ фильма Алексея Красовского «Праздник». Они скандировали позор и обвиняли устроителей показа в предательстве интересов Родины, а также требовали прокатные удостоверения фильма и угрожали вызовом полиции. Это далеко не первый случай подобного рода нападений, причем хулиганы, как правило, остаются безнаказанными. Корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский был свидетелем инцидента.
Пятеро крепких мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах, символикой серп на одежде и съемочной аппаратурой в руках вломились в помещение общества «Мемориал» на каретном ряду, где начался показ фильма «Праздник» Алексея Красовского. События фильма происходят во время ленинградской блокады. Его съемки и появление в Ютьюбе уже вызвали скандалы со стороны консервативной общественности. Мужчины скандировали «позор», обвиняли устроителей показа в предательстве интересов Родины и нарушении закона, требовали прокатное удостоверение фильма и угрожали вызовом полиции. По агрессивному поведению этих людей стало понятно, что полицию необходимо вызывать руководство мемориала. Однако приезда двух молодых полицейских пришлось ожидать около получаса. За это время возникли и кричащие провокаторы среди зрителей, и конфликт в центре зала, куда вломились операторы с сербовской символикой. Показ фильма был остановлен, а режиссер Алексей Красовский решил провести дискуссию с балкона.
Наша картина в свободном доступе лежит в Ютубе. Если вы наберете картину «Праздник Красовский» или «Праздник 2019 год», этот фильм лежит совершенно в свободном доступе. Он запрещен только в голове и сознании нездоровых людей. Так что вот, это хорошая новость. И, уверяю вас, их будет много. Я надеюсь, в общем, победить здравый смысл очень трудно, победить современные технологии очень трудно, к сожалению, для вот этих людей.
Руководитель образовательного центра «Мемориала» сообщила, что эти представители движения «СЕРП» ей уже хорошо знакомы.
Это было уже пару лет назад, когда у нас было награждение школьного конкурса, и это была вообще вопиющая история. Один из этих персонажей, он так сказать, тоже я его тут узнала, и они обливали зеленкой проходящих, оскорбляли детей, обливали зеленкой, Людмилу Улицкую облили зеленкой, значит, наших учителей, которые были нашими гостями, норвежцы, значит, и немца, и итальянца.
Под нажимом полицейских агрессивные люди наконец-то удалились на улицу, где их ждали камеры НТВ, приехавшие одновременно с полицией. Руководители мемориала отправились в отделение, чтобы написать заявление о срыве мероприятия. Примерно четверть зрителей ушла во время скандала, остальные задержались на дискуссию.
Это хунвейбины, которые присвоили себе право срывать мероприятия, которые, как они считают, не укладываются в какие-то идеологические рамки. Хотя мы должны помнить, что согласно Конституции Российской Федерации у нас нет и не может быть, она запрещена, государственная идеология обязательная для всех. Статья 13 нашей Конституции. Потому что говорить о том, что нужно прокатное удостоверение, мы понимаем, нужно только в тех случаях, когда речь идет о коммерческом прокате. Во всех остальных случаях художник имеет право показывать, демонстрировать свое произведение, будь то кинокартина, будь то рисованная картина, будь то фотовыставка, где угодно, как угодно, это его естественное право, как и естественное право всех вас собраться здесь, это смотреть.
Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Выпуск программы «Итоги недели» Радио Свобода подошел к концу. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот. Про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18.05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.